эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Именно 26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания, принятая в 1984 году. Страны, ставшие участниками Конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признавать в качестве оправдания пыток исключительные обстоятельства, вроде состояния войны, политической нестабильности, чрезвычайного положения. Россия, точнее Советский Союз, ратифицировал Конвенцию в январе 1987 года. Однако, по словам правозащитников, сегодня российские власти не только не стремятся добросовестно исполнять взятые на себя в этой связи обязательства, но и фактически провоцируют всплеск насилия, в частности, в пенитенциарных учреждениях. В Госдуму внесен законопроект о применении силы и спецсредств в отношении заключенных. Правозащитники уже окрестили документ законом садистов, поскольку он, по их словам, разрешает применять физическую силу и спецсредства, включая дубинки, электрошокеры, к заключенным не только в случаях угрозы физической безопасности сотрудникам или другим лицам, как это было и раньше, а вообще в любых случаях нарушения тюремного распорядка, то есть буквально по любому поводу. Об этом законе, о противодействии пыткам в российских колониях, тюрьмах и полицейских участках говорим сегодня с членом Президентского совета по правам человека, председателем Комитета за гражданские права Андреем Бабушкиным, он с нами на связи по телефону, членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистом Евой Меркачевой и руководителем проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным. Итак, в середине июня в Совете по правам человека обсудили законопроект о применении силы и оружия в следственных изоляторах, колониях и тюрьмах. Выяснилось, что документ фактически подменили. Во время обсуждения это выяснилось. То есть в Думе теперь не тот законопроект, что был более-менее согласован с правозащитниками, а тот, что больше нравится Федеральной службе безопасности и Министерству внутренних дел. Как такое вообще могло произойти? Я сейчас этот вопрос адресую Еве Меркачевой, которая, как журналист, присутствовала на том заседании Совета по правам человека. Как это выяснилось?
Знаете, прямо сразу же на этом совете председатель СПЧ Михаил Федотов задал вопрос представителю Минюста. Он спросил: скажите мне, а как вообще произошло? Это ведь другой документ, правильно? И тут ответил, тихо так ответил, сказал: да, это другой вариант документа. Вот на самом деле то, что это произошло, это мне кажется, такой показатель того, что на мнение правозащитников, в принципе, многим становится плевать. И вся вот эта вот идея того, что правозащитное сообщество должно документы как-то изучать, вносить свои рекомендации, которые должны учитываться, все это получается профанация, все это пшик. Вот. Как случилось так, что никто этого не заметил, тоже сложно сказать, потому что, по словам Федотова, тот сверенный с правозащитниками вариант они отправили в феврале, а получается, что в мае появился вот этот новый, как чертик из табакерки вылезший документ, который совершенно вот всех потряс, поразил, неприятно, естественно, поразил. Вот. И вот как вот прошло, получается, примерно 3-4 месяца, как вот за это время смогли убедить и правительство, потому что вначале документ носился в правительство, а затем из правительства он попал в Госдуму, тоже непонятно. Вот, мне кажется, это как раз повод для того, чтобы это обсудить и вообще в дальнейшем исключить подобные вещи, чтобы этого больше никогда не происходило.
Но для начала хочется понимать, насколько страшны те предложения, которые сейчас лежат в виде законопроекта в Государственной Думе Российской Федерации. И вот с этим вопросом я обращаюсь к Андрею Бабушкину. Вот можете объяснить людям, которые не связаны с правозащитной деятельностью, с юридической работой, а почему вот этот закон должен так беспокоить всех российских граждан? Ну и будут применять какие-то спецсредства к уголовникам, скажут вам обыватели, возможно. Ну и ладно, как это касается нас конкретно, обычных граждан?
Ну, нас, слава богу, это не касается, если у нас там нет знакомых, друзей, родственников, и если мы сами твердо знаем, что никогда не попадем в эти места. Но с учетом того, что десятки тысяч людей – это жертвы судебных ошибок, то есть это совершенно добропорядочные люди, либо по чьей-то злой воле, либо по воле случая оказались в местах лишения свободы, и не всегда на полгодика-год, а иногда и на огромные срока. понимаете, это может затронуть интересы и судьбу любого человека. Закон содержит около 15 серьезных дефектов. Я не буду все их перечислять, но назову только основные из них. Закон предусматривает, законопроект, извините, предусматривает, что в случае применения оружия, а также в случае, если из-за применения оружия и спецсредств наступила смерть человека, вышестоящий руководитель или прокурор информируется не позднее, чем в течение 24 часов. Эта норма была понятна 25 лет тому назад, когда не было ни фактов, ни мобильной связи, ни электронной почты. Но на сегодняшний день, когда такое уведомление можно сделать в течение десятков минут, наверное, подобного рода норма может объясняться только одним – стремлением определенной части недобросовестных сотрудников за это время скрыть следы совершенных правонарушений и сделать так, что прокурорская или ведомственная проверка не позволила понять, что же произошло, почему к человеку были применены спецсредства.
Здесь, наверное, можно вспомнить происходившее в одной из копейских колоний, не тот, где был бунт.
Примеров, да, копейская колония номер один. Прибывает новый этап, их там бьют безжалостно. Четверым становится плохо, и кладут на пол в коридоре и смотрят, они умерли. Сообщают об этом начальнику ГУФСИНа. Начальник ГУФСИНа приезжает, и вместо того, чтобы потребовать взятия под стражу тех людей, по вине которых погибли заключенные, он начинает фальсифицировать доказательства, он начинает делать так, что вывести их из-под удара. Понятно, что если бы немедленно был бы уведомлен прокурор и следственный комитет, подобного рода действия стали бы либо полностью невозможны, либо более чем опасны. И таких примеров, к сожалению, очень много. Но второй, еще более важный дефект. Спецсредства, в том числе такие, как резиновые палки, электрошокеры, наручники, собаки могут быть применены не только к лицам, которые посягают на физическую неприкосновенность сотрудников, пытаются совершить побег, перемахнуть там через ограду, пробежать через контрольно-следовую полосу, но и в отношении риска же просто нарушают порядок обычного наказания. Курят в неположенном месте, бирки там нет у них на груди, из столовой вышли без строя, там хлеб там из столовой вытащили.
Не поздоровались вовремя с сотрудником колонии, да, и прочее.
Ну, не поздоровались, и здесь сложно, конечно.
Я просто вспоминаю истории по известным достаточно делам, когда людям оказывали в условно-досрочном освобождении, ссылаясь на то, что у них много всяких нарушений внутреннего распорядка, и придумали самые...
Да, она очень, конечно, вещь коварная. Вы знаете, я недавно посетил совершенно фантастическое СИЗО, это СИЗО номер 10 Можайска, и я спрашиваю начальника СИЗО, слушайте, а сколько у вас, у них там 4 камеры карцеры, а сколько у вас людей в карцере? Он говорит, ни одного. Я начинаю выяснять, и выясняется, что там за десятилетие, что он был начальником, там, не знаю, людей сажали в этот карцер там вообще довольно-таки редко. И, то есть, мы можем увидеть, ну, разное отношение к этому 10-му СИЗО, да, по-разному люди его оценивают, но то, что не злоупотребляет такого рода методом дисциплинарного воздействия, это очень важно, понимаете, мы видим, что, имея дубинку, ей можно размахивать направо и налево, а можно держать ее на боку так, чтобы она просто напоминала заключенному о том, что может быть такой метод воздействия. Так вот, этот закон, который мы с вами видим, это провоцирование молодых сотрудников, еще не зрелых, у которых еще не сформировались профессиональные качества, профессиональная такая вот гордость, понимаете, что они действительно попали в какие-то сложные ситуации, а мы понимаем, что сотрудник это может быть 20-летний парень, а заключенный это может быть человек, или старше там его 2.5 раза, и у сотрудника, естественно, будет возникать соблазн, если он видит, что закон решает ему добиваться результата от заключенного не при помощи слова, не при помощи личного примера, не при помощи каких-то апелляций к каким-то нравственным, духовным ценностям, да, а самым простым путем, при помощи собаки, при помощи наручников, при помощи дубинки, мы с вами можем представить себе тысячи разных ситуаций, когда такого рода закон, дающий, ну, скажем так, безбрежное право, неопределенное право на применение спецсредств физической силы и оружия, просто будет провоцировать новые конфликтные ситуации. Но здесь есть еще одна опасность. Использование спецсредств физической силы – это альтернатива этатным и социальным методам работы.
Колонии в России пока еще называются исправительными, так что теоретически людей-то там должны воспитывать и исправлять, не лупить.
Я думаю, что и что-то исправляют, потому что после инфекционного рецидив не превышает 30%. Вы знаете, я могу достаточно много положительного сказать про наши колонии, но вот положительного опыта, что сегодня накоплено, к сожалению, может быть перечеркнут вот новой практикой, которая возникнет в случае принятия этого неумного, непродуманного и очень далекого от наших пенитенциарных реалий закона. Никакой необходимости, никакой угрозы, которая давала бы сегодня расширенный круг оснований для применения спецсредств и физической силы, на сегодняшний день нету. Поэтому это просто способ дестабилизовать обстановку у нас в учреждениях уголовно-исполнительной системы и, в общем-то, наверное, подставить руководство ФСИНа.
То есть вы считаете, что вот этот мотив, а я сейчас обращаюсь к Владимиру Осечкину и как к руководителю проекта «ГУЛАГу нет», и как к бывшему заключенному. С вашей точки зрения, для чего нужно сейчас, достаточно скоро, как настаивают, я так понимаю, представители силовых структур, принимать вот такие поправки к действующему законодательству и давать действительно практически безграничные возможности для применения насилия по отношению к заключенным?
Ну, давайте начнем с самого главного. К сожалению, и в бытность НКВД СССР во времена ГУЛАГа, и в настоящий момент сама российская тюремная система, она выстроена очень порочно. И в первую очередь сегодня власть тюремщиков, надзирателей и их безопасность, благополучие основываются в первую очередь на угрозе применения физической силы и на применение физической силы как таковой. К сожалению, до сих пор российские тюрьмы и колонии не могут работать без фактически вот этой грубой физической силы. Так выстроена система, и, к сожалению, от этого мы до сих пор не ушли.
Ну хорошо, так если вот, она уже выстроена и уже работает таким образом, зачем тогда еще усиливать
ее? Так вот, я продолжу свою мысль. И дело в том, что за последние несколько лет действительно начало развиваться журналистский и общественный контроль за местами лишения свободы. Правозащитники, члены ОНК, журналисты получили доступ несколько лет назад беспрепятственно посещать СИЗО и тюрьмы. Они приходят, посещают, фиксируют, принимают жалобы. За последние несколько лет известны целый ряд громких скандалов, связанных с возбуждением уголовных дел в отношении руководителей исправительных учреждений и в отношении недобросовестных начальников СИЗО, привлечение их к уголовной ответственности и в том числе осуждение к реальным срокам лишения свободы за превышение должностных полномочий с применением насилия и за убийство заключенных. Ну, самый очевидный пример, вот мы с вами об этом несколько передач делали, об этом много говорили в СМИ, убийство Артема Сотникова весной 2012 года в саратовской колонии номер 13 и фактически вступивший в законную силу приговор в прошлом году, вынесенный саратовским областным судом, согласно которому 5 тюремщиков получили 52 года лишения свободы, на 5 за убийство одного заключенного. И вот по моей информации, по информации, которая стекается к нам на горячую линию ГУЛАГу нет, и от заключенных, и от бывших заключенных, и от сотрудников, и бывших сотрудников СИН, речь идет о принципиальном изменении сознания. Если несколько лет назад сотрудники СИН были уверены, что если им начальник регионального главка, либо начальник СИЗО или колонии говорит «бей», надеваем маски, свозит 20, 30, 40 сотрудников из разных учреждений в какое-то учреждение с тем, чтобы провести так называемую акцию устрашения или тренировку, так называемую маски-шоу. И если раньше сотрудники без проблем надевали маски, заходили, один начинал бить, другие инстинктивно к этому подключались, вот это вот массовое сознание садистов, то за последние несколько лет, когда те же самые сотрудники на своих смартфонах, на своих компьютерах читают новости, в том числе на ГУЛАГу нет, и видят, как сотрудники, их коллеги получают реальные сроки лишения свободы за то, что раньше они свободно делали в отношении заключенных, то теперь они видят, реакцию общества, б, реакцию власти, в, реакцию журналистов, которые эту тему начинают усиленно освещать.
Понятно. Насильничать им нравится по-прежнему, так что ли? Поэтому они хотят... Я просто хочу понять, для чего ужесточать закон, если и так, в принципе, все не так плохо
у них. Очень многие сотрудники, если раньше они безропотно выполняли незаконные приказы своих руководителей и подчинялись вот этому общему правилу применения насилия по отношению к заключенному, как как к норме пенитенциарной системы, то в последнее время, особенно молодые люди, которые читают интернет, они говорят: нет, а я не буду теперь бить. Вот приезжает вновь прибывший этап, я не хочу бить людей, я не хочу сидеть за ваш незаконный приказ. И фактически происходит то, что в целом ряде регионов генералы начали докладывать в Москву, что есть угроза, риск потери управления учреждениями СИЗО и колониями, потому что они не могут дальше управлять спецконтингентом, потому что система, еще раз повторю, она выстроена порочно, она выстроена на основе власти насилия. И более того, к сожалению, во многих регионах до сих пор процветает коррупция. Несмотря на то, что на самом деле новое руководство ФСИН пытается преломить ситуацию, во многих регионах процветает хищение бюджетных средств. Денежные средства, которые выделяются из бюджета из Москвы, не доходят до колоний и СИЗО. Не на что делать ремонт, потому что эти деньги расхищаются по реймеровской схеме с электронными браслетами, только со всем остальным, со стройматериалами, госзакупками и так далее. И именно на основе насилия и угрозы применения насилия сегодня в регионах учреждения собирают деньги с родственников осужденных с тем, чтобы восполнить то, что ранее похищено высокопоставленными чиновниками, и с тем, чтобы заключенные, именно боясь применения вот этого насилия и безнаказанности со стороны тюремщиков, они несли миллионы, многие миллионы рублей на восполнение того, что похищено. То
есть, иными словами, правильно я вас понимаю, что по вашей версии вот таким образом менять законодательство нужно для того, чтобы вот эта машина насилия, созданная в колониях, продолжала работать, а недобросовестные начальники колонии, сотрудники колонии на этом могли спокойно зарабатывать, не опасаясь угрозы. Вот просто правильно?
Да, Марин, конечно. В двух словах, это мощное коррупционное лобби.
Давайте послушаем мнение Евы на этот счет. И в частности, хотелось бы услышать ваш комментарий и о том, на что обратил внимание Андрей Бабушкин, который сказал, что у него складывается впечатление, будто кто-то хочет подставить вот руководство, это новое руководство Федеральной службы исполнения наказаний. У вас сложилось такое ощущение? И вообще, когда они приходили на заседание Совета по правам человека, объясняя необходимость вот такого закона, что говорили-то?
Ну, очень важно было, что они согласились, что поправки нужны. То есть они признали это уже хорошо. Вот, но они, единственное, у них была такая позиция, что поправки – это мелочь. Самое главное – принять, в принципе, этот закон, а поправки нужно будет вносить уже по ходу. С чем мы принципиально не согласны, потому что в этих поправках вся соль. Вот все эти мелочи, так называемые, они как раз либо разрешают бить, либо не разрешают. Либо сажают потом тюремщика за то, что он убил заключенного, либо оставляют его на свободе. Я хотела привести пример. Буквально на днях в Матросской тишине мы нашли одного парня, ему 20 лет. Оказалось даже, что наша газета о нем писала. Это сирота, который пешком из Красноярского края пришел в Москву. Вот парень, который совершенно удивительный. Вот он простой, как ребенок, который не умеет врать. У него там есть легкие отклонения психические, но очень легкие. Из-за этого как раз он принципиально честный. Так вот, мы нашли его в Матросской тишине, куда он попал за кражу какой-то шубы. Ну, были плохие времена. И, как выяснилось, в День независимости, 12 июня, его очень сильно избил, по его словам, пьяный сотрудник Матросской тишины. Избил настолько сильно, что, когда мы на него смотрели, у него там раны были видны уже спустя даже 2 недели, и на лице он показывал нам спину, спина ужасно разбита. Он говорил, что у него сейчас отказывают ноги, и он по утрам должен массировать их там несколько минут, чтобы, в принципе, они зашевелились, что на самом деле ужасно. Так вот, этот парень вот рассказывал, с чего все началось. Пришел сотрудник, скорее всего, пьяный в этот праздник, а он у него что-то попросил, ну, по наивности своей. И тот не стал с ним вести никаких разъяснительных бесед, никакой вот этого социальной, о чем говорил.
Церемониться.
Да, церемониться. Вот, тот, собственно, стал его сразу же бить. Бил его по-разному, ногами, руками, и в конце концов, там в камере проходила дорога. Дорога – это такая вот связь, которая межкамерная, она запрещенная, конечно, это в виде веревок. Он взял эту дорогу, веревку, и стал его душить. Поэтому у парня сейчас на шее еще это борозда. Так вот, после того, как все это произошло, они в какой-то момент поняли, что надо будет, наверное, объяснять, если вдруг этого парня найдут правозащитники. Вот откуда все это? И правозащитники нашли, и они изложили сначала первую версию, что якобы он уговорил сокамерника, чтобы тот его избил, чтобы подставить администрацию таким образом. Бредовая версия, в нее не поверили, тогда они придумали новую версию, сказали, что он оказывал какое-то сопротивление, и они вынуждены были его, что называется, вот
скрутить.
Да, скрутить. Вот. В эту версию тоже не очень поверили, потому что характер повреждения, да, как-то не соответствовал. Потом они сказали третью версию уже по счету, что он пытался с собой покончить. Окей, согласились мы, может быть, это борозда на шее доказывает, но все все остальное, а как спина, то есть как он бился.
Там, наверное, когда вытаскивали из петли, так вот он и
добивался. То есть, вот смотрите, в итоге парня отправили в психбольницу, то есть уже новый вариант, чтобы, наверное, думали, что там невозможно будет какие-то с него показания выбить, но парень оказался очень, опять же, честным и правдивым, он пишет везде жалобы, прокурору отправил, Следственный комитет, и, видимо, будет серьезное разбирательство. А что произойдет, если этот законопроект примут? А я думаю, вот эти люди, которые его сбили, ну, там, скорее всего, был один сотрудник, они даже в тот момент, когда будут избивать, вообще не будут переживать по поводу того, как это все объяснять. Им будет все равно, бесполезно, потому что бесполезно будет правозащитникам разбираться, они всегда скажут, что это было там в рамках там какого-то либо приказа.
Нарушило распорядок.
Да-да-да, нарушило распорядок. Вообще не нужно даже оправдываться. Сейчас хотя бы они придумывают оправдание, хотя бы волнуются, хотя бы это. А тогда вообще будет все просто и легко. В этом законопроекте есть даже такой пункт, против которого мы принципиально выступили, где сказано, что если сотрудник выполнял приказ, или если он в рамках действия вот этого всего законопроекта, то он освобождается от какой-либо ответственности.
То есть даже если
вообще
заключенный умрет?
Вообще от любой ответственности он освобождается. Мы сказали, как же так? Это же, во-первых, ну, это противоречит даже логике, это противоречит морали и разуму. Мы предложили туда внести поправки. Но, вот опять же, повторюсь, на самом деле, с этими поправками вроде бы все на Минюст сейчас соглашаются. Но они пытаются подать, что это мелочи. Но это не мелочи, согласитесь, да?
Это самое основное. Насколько я понимаю, они с этими поправками соглашались и раньше, до того, как в Думе оказался законопроект.
Вот этот документ. Поэтому в условиях нашей нынешней ситуации, которая сейчас есть в СИЗО, в колониях, а поверьте, московский СИЗО это лучший, и все равно там находятся такие люди, принимать этот законопроект это будет преступно. Будет много крови и боли, много горя будет.
Андрей Владимирович, а с вашей точки зрения, почему но не хотят слышать вот такие аргументы? Люди, авторы этого законопроекта, те, кто лоббирует подобные идеи?
Ситуация все более сложная. Я думаю, что, конечно, версия Владимира, она имеет право на существование, она многое объясняет, ее нельзя отвергать. Но у меня сложилось впечатление, что речь все-таки идет о технической ошибке. Что Минюст, согласовав с нами, с правозащитниками, со ФСИНом новую редакцию этого законопроекта, он просто не отследил, что же было внесено. И мы видим, что, смотрите, работает с нами в рамках Минюста один заместитель министра, это Алло Алханов. Довольно-таки честный, порядочный, компетентный человек. Вносит все это в правительство другой человек, статс-секретарь Минюста, который в этих вопросах, как мне кажется, не разбирается. Первый замдиректор ФСИН приехал к нам, он прочел этот законопроект только накануне перед приездом к нам. То есть снова это шло не через его руки. Но если говорить о том, есть ли сила, которая выгодна такого рода безбрежная возможность применения насилия спецсредств, я бы такую силу все-таки назвал. Она называется Следственный комитет России. Следственный комитет России не скрывал от нас, что к ним за какой-то там период времени, по-моему, за прошлый год, поступило там, по-моему, 370 или 270 заявлений о неправильном применении спецсредств. И они проводили проверку якобы и возбудили по этому факту, по этим обращениям, 5 уголовных дел. Вы знаете, это только мне известно, 2-3 ситуации, когда применительные спецсредства, видеозаписи исчезали. То есть уже этот факт должен был Следственный комитет насторожить. Но на сегодняшний день Следственный комитет пытается отмахнуться от заявителей, от правозащитников, да и, может быть, даже и от ФСИНа, когда ФСИН сам ставит вопросы о привлечении к ответственности их сотрудников, как от назойливых мух. 5 уголовных дел по факту незаконного применения спецсредств, это просто оплеуха гражданскому обществу, это оплеуха юстиции как таковой. Вот Следственному комитету, по-видимому, подобного рода закон, который, ну, не лишает следователя необходимости проводить глубокую проверку, потому что то ли дубинки человеку за то, что он там неправильно посмотрел, руку сломали, то ли этой дубинкой, извините меня, голову отбили, ну, по голове нельзя, значит, да, там, в принципе, есть такие ограничения, да, но все равно, там, не знаю, там, ребро сломали, понимаете, это все не будет требовать глубокой проверки, потому что все это будет легально, все это будет законно, все это будет в рамках вот этого неправового закона.
Таким
образом, вообще, если говорить о ситуации более широко, мы должны понимать, что такого, что есть в тюремном мире, и потом не приходит там на свободу, такого, к сожалению, в жизни не существует. Если мы допустим, что в уголовной исполнительной системе существовали такие широкие рамки для применения физической силы спецсредств, рано или поздно все это придет в практику деятельности других правоохранительных органов.
Спасибо за ваше мнение, Андрей Владимирович. Вот я вижу, Владимир хочет дополнить.
Да, ну, я просто при всем моем уважении к Андрею Владимировичу Бабушкину и к тому, что он достаточно логично говорил, я хочу сказать, что я отслеживал историю этого законопроекта еще с сентября прошлого года, и фактически мои коллеги это признают. ГУЛАГу нет первым вообще поднял эту проблему, потому что мы тогда присутствовали в конце сентября в Совете Федерации, где совершенно случайно этот законопроект представлял на тот момент временно исполняющий полномочия заместителя директора ФСИН России генерал Гнездилов. Это вот как раз экс-начальник саратовского главка, саратовского ГУФСИН, в бытность которого убивали Артема Сотникова, Алексея Степанова, Федора Воловика в саратовских учреждениях. И кто обратно сейчас вернулся из Москвы, его не утвердил президент в должности замдиректора ФСИН, и кто обратно сейчас вернулся в Саратов и по-прежнему, к сожалению, возглавляет саратовский ГУФСИН. Так вот, именно тогда они презентовали эту идею, и я хочу сказать, что ни тогда, ни в настоящий момент Следственный комитет России не принимал никакого участия в продвижении данного законопроекта. И Следственный комитет здесь, конечно же, ни при чем. Этот законопроект рождался в недрах Федеральной службы исполнения наказания и Министерства юстиции. Именно это их профиль. Именно Минюст внес данный законопроект в Государственную Думу. И сейчас речь надо вести не о поправках, а о том, что называть вещи надо своими именами. Это кровавый законопроект. Если, не дай бог, этот законопроект будет принят и станет в рамках закона, через год-два российские тюрьмы утонут реально в крови, будет гора, не побоюсь этого слова, трупов. И все это будет на совести тех людей, кто вносил этот законопроект и кто за него голосовал. И почему вот я его называю не законом садистов, а кровавым законом, те люди, которые отдадут свои голоса за этот, за принятие этого закона, у них действительно руки будут в прямом смысле этого слова по локоть в крови. И я могу объяснить почему. Потому что этот закон разрешает применять в том числе электрошокеры. Якобы под лозунгом 21 век пора отказываться от резиновых палок. Так вот, мы последние 4 года занимаемся и мониторингом, и противодействием пыткам, вскрываем факты пыток, в том числе спустя год и более. Я могу сказать, что если, осматривая фотографии трупов в морге, можно установить следы избиения от палки резиновой, это вот характерные гематомы, которые остаются на теле человека, то и от применения электрошокера практически никаких следов визуальных не остается. И если опытный тюремщик будет применять электрошокер, не прижигая в одном месте, а плавно нанося удары там с разницей в 5-10 сантиметров по телу, то это однозначно вызовет остановку сердца рано или поздно. И в нашей тюремной системе никакой диагностики сердечных заболеваний не происходит. Осужденных и заключенных, соответственно, арестованных, диагностируют на предмет наличия туберкулеза, гепатита, ВИЧа. Но ни у кого никогда не снимают кардиограммы, и у них ни на лбу, ни на бирке, на робе не написано, сердечник этот человек или не сердечник. Есть у него некие кардиостимуляторы или искусственные детали в сердце или нет. Так вот, если сегодня электрошокер применить к заключенному, который имеет аритмию, миокардит, другие сложные сердечно-сосудистые заболевания, это будет вызывать моментальную остановку сердца, смерть, и будет просто всплеск так называемой сердечной недостаточности. И поэтому, с точки зрения правительства и Минюста, если они не собираются лукавить и ухудшать ситуацию во ФСИН, а действительно хотят исправить ситуацию, им просто нужно отозвать данный законопроект. А вот эти вот сказки и прибаутки некоторых недобросовестных и безответственных персонажей, которые говорят о том, что давайте вот в первом чтении мы примем, а потом когда-нибудь кто-нибудь будет вносить эти изменения,
исправит.
Абсолютно непонятно, кто будет эти вносить изменения. Сам Минюст и правительство в свой собственный законопроект не будет вносить никогда своих поправок, потому что это нонсенс. Они внесли законопроект и тут же собираются его менять. Они в своей собственной глупости не будут расписываться, но либо если распишутся, соответственно, всех этих людей надо увольнять, кто это принимал. А депутаты, соответственно, я просто уверен, что, скорее всего, правительственный законопроект, который внесен, еще раз повторю, правительством, у нас возглавляет правительство Дмитрий Анатольевич Медведев, который одновременно является лидером политической партии «Единая Россия», которая контролирует большинство голосов в Госдуме. И поэтому здесь я уверен просто, что «Единая Россия» против премьер-министра и правительства не пойдет. Вопрос в том, каким образом этот законопроект от условно либерала, человека, который собирался гуманизировать пенитенциарную систему и потратил на это десятки миллиардов рублей от Медведева, был внесен от его имени в Государственную
вот
Думу.
В таком виде.
Я считаю, что здесь они должны сами внутри разбираться. Но еще раз, винить там ФСБ, Следственный комитет, какие-то другие органы, которые не имеют отношения к истории этого законопроекта, это просто необоснованно. А вот с точки зрения теперь ФСИНа и Минюста, я считаю, что позиция правительства, Минюста и ФСИНа должна быть однозначна. И этот кровавый законопроект нужно отзывать. Потому что, еще раз повторю, сужать, сокращать случаи прокурорского надзора. Ведь они что предлагают в этом законопроекте? Страшные вещи. Если сегодня сотрудник применил спецсредство, палку резиновую, ударил кого-то, они обязаны сообщать об этом в прокуратуру, пусть даже в течение 24 часов. В этом законопроекте страшнейшая вещь. Если они избивают человека, но не убивают его и не ранят, но он просто весь в синяках и в гематомах, они теперь, согласно этого законопроекта, даже в прокуратуру не собираются об этом сообщать. И прокурор не будет знать, что кого-то избили, и не сможет проверить, насколько законно применяли к нему спецсредства.
Если вдруг случайно не придут туда члены общественной наблюдательной комиссии и не застанут этого человека, а им, как уже Ева предположила, расскажут, что он нарушал режим, и мы, соответственно,
если они его еще там найдут, мы с вами помним, как в Копейской колонии номер 6 существовали специальные помещения за пожарными щитами, куда прятали избитых и запытанных осужденных с тем, чтобы ОНК и правозащитники их найти не могли. Поэтому еще раз повторю, законопроект кровавый, ни о каких поправках вообще всерьез не нужно разговаривать, нужно ставить вопрос ребром. Если сегодня правительство следует по логике, чем хуже, тем лучше, если они хотят завтра мощный всплеск социальных протестов и фактически массовые волнения не только в местах лишения свободы, но и на свободе, потому что родственники заключенных, а их сотни тысяч, миллионы по всей стране, они не будут мириться с тем, чтобы их близких и родных просто там убивали. Если они хотят завтра на улицах увидеть массовые акции протеста, ну, наверное, тогда им надо дать дорогу, зеленый свет с тем, чтобы они приняли этот законопроект. Но если они всерьез ответственны за судьбу страны и думают наперед, что будет через год и два, конечно, их задача моментально в ближайшее время отзывать этот кровавый законопроект, перерабатывать его, повторно обсуждать в общественной палате в СПЧ и потом уже нормальный тот, с кем они согласны, законопроект вносить ответственно.
Да, вот как раз о правительстве и Минюсте, его роли, и в частности, и о 26 июня, когда отмечается Международный день солидарности с жертвами пыток. Вот, являясь участником этой конвенции о противодействии пыток, Российская Федерация обязана раз в 4 года представлять соответствующий доклад, отчитываться перед профильным комитетом Организации Объединенных Наций. И каждый раз после такого доклада и отчета России одно и то же отпишут из ООН государству и говорят: введите, наконец, уже в свое законодательство уголовную ответственность за применение пыток. Не истязание, как это есть сейчас в Уголовном кодексе Российской Федерации, с пояснением, что считать пытками, а именно статью, предусматривающую ответственность за пытки, и при этом комитет ООН все время подчеркивает, что пытками в данном случае, ну и с точки зрения конвенции, считается вот такие истязания и действия, которые применяет человек, наделенный властью по отношению к другим лицам. Этого не происходит. Андрей Владимирович, обращаюсь я к вам. С вашей точки зрения, когда, наконец, правительство Российской Федерации созреет, наконец, уже для того, чтобы не заниматься усилением полномочий сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а оградить граждан от возможности применения к ним пыток и в том числе, внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации?
Знаете, сложно сказать. Я помню отчет перед Комитетом ООН против пыток 2002 года, в котором я принимал участие, уже тогда ставился этот вопрос. И, к сожалению, здесь должна быть политическая воля. Ну, чуть-чуть можно заступать за правительство. Хочу сказать, что на сегодняшний день большая часть пыток, она все-таки охватывается действующим законодательством. Это упомянутая вами 117-я статья и 286-я статья. Ну, а в случае наступления смерти, это часть 4-я статья, 111-я статья, 105-я. Но не все ситуации охватываются. Если мы с вами посмотрим диспозицию пыток, по версии Конвенции ООН, это не только применение физических страданий лицом, действующим в официальном качестве, но и причинение нравственных страданий с целью, чтобы человек дал какие-то показания либо с целью его дискриминации, а также применение насилия лицом, не являющимся официальным, но действующим по указанию или с молчаливого согласия официального лица. То есть мы видим, что ООНовская конвенция против пыток, она содержит целый ряд ситуаций, которые она рассматривает в качестве пыток. И, разумеется, российское законодательство все эти ситуации, к сожалению, не охватывает. Это вопрос политической воли, но не только здесь нам нужно, в общем-то, подтянуться к международному законодательству. Есть еще одна проблема, это проблема факультативного протокола конвенции против пыток. Этот факультативный протокол предусматривает создание национального превентивного механизма по предупреждению пыток. И, к сожалению, наша страна до сих пор этот протокол не ратифицировала. Нам говорят, что, вы знаете, вот у нас есть ОНК, Общественный совет и Уполномоченный, они как раз и являются таким национальным превентивным механизмом. Но если мы с вами посмотрим конвенцию и посмотрим, как работают эти три института, мы увидим, что даже в совокупности, к сожалению, они до вот этого национального превентивного механизма не дотягивают. Ну, а вот касаясь того, что Володя, он защитил от меня Следственный комитет, многоуважаемый, я не говорил о том, что Следственный комитет стоит за этим законопроектом, но я обратил внимание на то, что их интересы, к сожалению, объективно совпадают вот с положениями этого законопроекта. Если же касаться вот тех опасностей, что раскрывает этот законопроект, то и, к сожалению, великое множество, мы вот некоторые из них сейчас рассмотрели, и Совет при президенте согласен с тем, что очень тяжело в действующей редакции все это исправить. Если это невозможно, я бы не стал, но это тяжело. Действительно, мы прекрасно понимаем, что любой процесс обсуждения законов – это столкновение воли, столкновение интересов. И технически было бы наиболее просто, как это предлагал на заседании наш совет, отозвать внесенную редакцию, произвести техническую замену редакции не согласованной на редакцию согласованную и начинать уже работать с согласованной редакцией законопроекта, тем, что действительно этот закон не принес больше вреда, чем пользы.
Знаете, меня во всей этой истории еще интересует и то, почему этот законопроект не выставили на общественное обсуждение. Как это делалось, например, с законом о полиции? Ведь это затрагивает большое количество граждан. Ведь буквально неделю назад, может быть, мы в студии обсуждали другой законопроект, который связан с охраной здоровья. Ну, в частности, там речь шла непосредственно об возможности ограничения прав женщин на аборты. Но даже этот закон вывесили на всеобщее обозрение на официальном сайте Думы. Здесь же речь идет о десятках тысяч российских граждан. Насколько я понимаю, тюремное население сейчас составляет 700 тысяч человек. Это касается 700 тысяч человек, но при этом нигде не идет никакого обсуждения, кроме как в Совете при президенте по правам человека, в правозащитном сообществе. Почему не приглашают обычных граждан к этому обсуждению, с вашей точки зрения, Ева?
Ну и даже, во-первых, это обсуждение в Совете по правам человека началось после того, как мы стали писать статьи, когда мы пришли в Госдуму с плакатами, когда пришли в Госдуму мэтры правозащиты, такие как Алексеева, вот Лев Пономарев, они стояли и пытались объяснить, что нельзя этот законопроект рассматривать. А я еще хотела такой момент, то, что говорит Андрей Владимирович Бабушкин, насчет вот этого внесения изменения и добавления отдельной статьи по пыткам. Тоже приведу конкретный пример, чтобы все проиллюстрировать, чтобы было ярко, видно и понятно. В одном из СИЗО Москвы работает оперативник, мы называем его просто оперативник Костя, фамилия его известна, мы писали по нему все. Он на самом деле не бьет. Но вот то, что он делает, как раз бы относилось вот к этой статье. Он пытает морально. Он приходит в камеры и начинает издеваться над заключенными. Он, если они что-то у него просят, например, там, ну, чтобы там дал ручку с бумагой написать заявление или там, ну что-то, что бы то ни было, что в принципе соответствует их правам, он им говорит, а вы там, и выражается матерно, сделайте мне вот это. Даже неприятно это повторять. Там, или говорит, а вот вы относитесь к категории обиженных или опущенных. То есть он вот использует все эти сленги, словечки, которые поддерживают криминальную субкультуру и унижают людей. При этом тех людей, которые пытаются ему в ответ что-то сказать, он сажает в карцер элементарно. Вот. И мы, кстати, нескольких людей недавно вытащили в итоге из карцера. Вот как раз то, что он делает, чудесно вписывается и показывает, что это все равно это пытки, но пусть они будут морально.
Нравственные страдания.
Да, нравственные страдания людям причиняют. Вот такого человека, как я считаю, нужно было бы как раз и по этой статье привлекать.
Но его ни за что нельзя привлечь.
Сейчас вообще ни за что. Наш закон не охватывает вот такие как раз, на мой взгляд, это все-таки преступления. Это не правонарушение, а преступление со стороны сотрудников действующих. Поэтому вы правильно сказали, что нужно решать. И тем более, что если он об этом говорит и указывает, нам нужно буквально в ближайшее время принять все-таки вот поправки и дополнить эту статью. А почему так получилось? Очень некрасиво. Все получилось так, что вот как раз возник ниоткуда вот этот новый вариант законопроекта. Почему так некрасиво получилось? Никто не может сказать однозначно. Никто не может даже точно сказать, какой конкретно человек внес вот эти изменения, которые всех шокировали. Кто? Статс-секретарь министра юстиции? Непонятно. Он ли сам? Кто-то ему подложил? Читал ли он? Понимал ли он?
Когда депутаты вносят законопроекты, там, по крайней мере,
понятно,
подпись
да.
есть. Да?
Мы так и не смогли выяснить. Мы пытались разобраться как раз на Совете по правам человека, задавали этот вопрос, но поняли, что ответа нет. Никто не может сказать, кто. Кто тот человек, который внес вот эти изменения? Кто?
Может, Владимир Осечкин знает, кто этот человек? Стихушечку же, я так понимаю, хотели этот закон-то принять.
Да, давайте вещи своими именами называть. Да, у нас есть правительство, которое возглавляет господин Медведев. У нас есть министр юстиции Коновалов. Именно эти двое людей ответственны за внесение в Государственную Думу от имени правительства Российской Федерации 26 мая этого года данного кровавого законопроекта. Поэтому если кто-то из их сотрудников якобы по ошибке там что-то сделал, они должны были, обязаны были после всего этого резонанса тут же это отозвать как ошибочное. Это не сделали. Значит, существует определенная политическая воля, существует согласованность с депутатами Госдумы, которые уже агитируют правозащитников помолчать немножко и дать возможность в первом чтении принять этот законопроект. Ведь депутаты, которые были от «Единой России» на этом заседании СПЧ, правильно я понимаю, да, они говорили о том, что давайте мы примем в первом чтении, а потом что-то мы исправим. Поэтому то, что правозащитников, журналистов, общество пытаются как дурачков обвести вокруг пальцев и сказать «тихо, вы платочек народ закройте, помолчите, мы сейчас все исправим когда-нибудь во втором, в третьем, в десятом чтении». Не будет никаких исправлений. Идет жесткая, еще раз, политическая воля, направленная на закручивание гаек в тюремной системе. Поверить в то, что якобы кто-то по ошибке внес этот законопроект, ошибку давно бы исправили. Значит, не исправили. Поэтому тут два варианта. Либо все это некие такие реверансы с правозащитниками, с тем, чтобы мы по-русски заткнулись, закрыли глаза и дали возможность принять этот кровавый законопроект. Либо вторая ситуация, что те люди, которые это осуществили в аппарате правительства и Минюста, они попросту хотят действительно дестабилизировать ситуацию в целом в стране и настроить население, общество, правозащитников, журналистов против нынешней власти. Вот здесь, наверное, как минимум, следует и премьеру Дмитрию Анатольевичу Медведеву разобраться в этой ситуации лично, а уже не спуская вниз эти вопросы. Я думаю, что в ближайшее время я с целым рядом депутатов, которые резко против данного законопроекта, мы направим соответствующее заявление директору ФСБ России, потому что непосредственно я считаю, что те люди, которые внесли данный законопроект, они поступили безответственно, они действительно хотят добиться уровня всплеска
посягают
насилия.
Посягают на государственную безопасность?
В том числе посягают на государственную безопасность и создают реальную устрою, конституционную устрою страны.
Вот, кстати, о депутатах Государственной Думы. Ева, разъясните мне, пожалуйста, потому что я немножко запуталась, как думаю и многие, да, кто специально не отслеживал эту историю с этим законопроектом. Правильно я понимаю, что он был внесен в конце мая в Государственную Думу, и его Дума, тем не менее, не успела рассмотреть ни в каком чтении, или уже успела рассмотреть в каком-то чтении, или просто он зарегистрирован, и его рассмотрел комитет. Как вот там обстояли дела?
Нет, его еще не рассмотрели, депутаты за него еще не голосовали. Более того, некоторые депутаты, которых я в частности опрашивала, они категорически против, действительно. Они понимают вот все то, что стоит, и то, что за ним, и что может вызвать принятие этого законопроекта. А сейчас находится он в комитете профильном. Вот, и, насколько я знаю, поручено следить за судьбой этого законопроекта депутату Александру Хинштейну. Вот, он был на заседании СПЧ и говорил, что проконтролирует обязательно, то, чтобы были внесены изменения, чтобы был другой формат немножечко документа, чтобы вот все это учитывалось, да, и не вызвало всплеска насилия. Вот, как будет на самом деле, мы не знаем. Вот, все, что нам остается, только наблюдать за этой ситуацией. Но хорошо, что еще, что его как раз-таки не приняли в первом чтении, это дает нам надежду.
Я обращаюсь сейчас к Андрею Бабушкину, который на связи с нами по телефону. Андрей Владимирович, а с вашей точки зрения, вот все-таки что вероятнее всего произойдет? Удастся добиться отзыва этого документа из Государственной Думы и замены его на совершенно другой? Или скорее вот пройдет та история, о которой уже говорили на заседании Совета по правам человека представители правительства, что будут внесены какие-то поправки, но тем не менее закон все равно будет принят, потому что он нужен?
Я убежден, что здравый смысл победит, что самоубийц среди наших депутатов, политиков, тюремных руководителей нет, что то ли произойдет замена одного внесенного варианта на другой, то ли он будет возвращен правительству, то ли он будет радикально переработан после первого чтения, но в любом случае это не будет тот неразумный и иррациональный законопроект, который есть на сегодняшний день. Надо сказать, что когда вот мы работали в рабочей группе при Минюсте над изменением этого законопроекта, мы очень тщательно анализировали каждую его норму. Ну, и среди нас было много людей, которые в свое время отработали не один десяток лет в уголовно-исполнительной системе, и мы нашли общий язык. Я убежден, что таким же образом удастся найти общий язык и тем, кто будет этот закон перерабатывать. То есть я думаю, что рано или поздно этот закон, он придет в нормальное состояние. Ну, а те положительные стороны, что в нем действительно есть, они сохранятся. Ну, например, там есть запрет тех частей тела, по которым можно наносить удары резиновой палкой, да, или есть ограничения по применению физической силы, спецсредств, оружия в отношении определенных категорий лиц, например, заведомо несовершеннолетних. Я надеюсь, что все-таки совместными усилиями тех людей, которые этот закон лоббируют, кем бы они ни являлись, просто недалекими людьми со слабыми профессиональными познаниями или сознательными провокаторами, я убежден, что нам удастся их обуздать.
Вы знаете, вот что меня больше всего удивило вот в этой истории с законопроектом, то, что в пояснительной записке, помимо всего прочего, говорится, что этот законопроект принимается в рамках реформы пенитенциарной системы, которая, я так понимаю, вообще в России затевалась как раз в связи с историями там Магнитского, Трифоновой, которые скончались в страшных обстоятельствах в российских следственных изоляторах. И как раз после многих-многих решений Европейского суда по правам человека, который признавал условия содержания в следственных изоляторах и в колониях пыточными, и после этого предписал Российской Федерации как-то навести порядок, и целая программа юстиция, по-моему, даже была принята полтора или два года назад, если я не путаю, и в рамках этой программы должны были вот проводиться какие-то реформы системы, направленные на ее гуманизацию и прочее. А получается, что одним из наиболее ярких законопроектов, связанных с реформой вот пенитенциарной системы в Российской Федерации, является законопроект о насилии, да? То есть ЕСПЧ говорит...
О легализации пыток.
Да, давайте гуманизируйте систему, и тут появляется закон, да, фактически о легализации пыток. Как к этому относиться?
Ну, первое, действительно, этот законопроект, это то, что легализует в последующем пытки, и я бы не разделял, при всем моем уважении, повторюсь, к Андрею Владимировичу Бабушкину, его оптимизма. Я достаточно давно наблюдаю за ходом развития данного законопроекта и в целом по поводу того, что сегодня происходит с системой исполнения наказания. Я хочу сказать, что да, около года назад на депутатов оказалось мощнейшее давление, был вброс лживого компромата, и, по сути дела, наша рабочая группа по защите прав заключенных, которая действовала на протяжении 2 лет в Госдуме, она, по сути дела, прекратила свое существование. А после этого фактически в Совете Федерации и в Государственной Думе уже начали готовиться к принятию данного законопроекта. Потом, когда мы вдруг подняли об этом шум, в том числе Элла Александровна Памфилова свою принципиальную позицию по нему заявила, направив соответствующие письма руководству правительства.
Я тогда так понимаю, она потребовала его отозвать.
Да, она его потребовала не вносить. Тогда все это дело заморозилось. И тем не менее, тихим сапом с нами, с правозащитниками проговорили, мы все выговорились, с нами некий законопроект обсудили, потом внесли совершенно другой. И вот я считаю, что и сейчас происходит приблизительно то же самое. То есть да, мы подняли определенный скандал, шум, кого-то пустили на заседание СПЧ, кого-то, как меня, например, не пустили, даже не дали возможность в лицо представителям Минюста и ФСИНа сказать то, что я думаю об этом кровавом законопроекте. Но тем не менее, я думаю, что вот эти вот байки про то, что мы здесь значит, напильничком подработаем, тут немножко подрежем, тут пару фраз мы зачеркнем фломастером, все это идет к тому, чтобы не было резкого всплеска протеста социального, в том числе среди правозащитников и журналистов, с тем, чтобы тихонечко осенью, когда все это уляжется, выговорится, его примут. Да, формально, я думаю, что, конечно, 2-3 каких-то, скажем так, слабеньких предложения правозащитников, малозначительных, не меняющих кардинально суть этого законопроекта, будут внесены во втором чтении. Но еще раз повторю, в целом вся эта история... Это разворот нашей страны, не побоюсь этого слова, на 180 градусов обратно в сторону ГУЛАГа НКВД СССР. Речь идет о будущей легализации пыток. Это речь идет о фактическом сокращении прокурорского надзора за сотрудниками ФСИН и, по сути дела, их полной бесконтрольности. Это речь идет о разрешении применения насилия за малейшее правонарушение в отношении осужденных. И я боюсь, что Андрей Бабушкин здесь ошибается, так же, как и многие мои коллеги. Я боюсь, что этот законопроект будет принят. И все это приведет, еще раз повторю, к резкому повышению уровня смертности в местах лишения свободы. Да, пройдет несколько лет. Что-то кардинально когда-то произойдет и поменяется в стране, и, наверное, власть или изменится, или одумается. И, наверное, когда-то наши правители и депутаты поймут, что они очень здорово и круто ошиблись. Но я думаю, что будет поздно, и тысячи россиян, и не россиян, которые находятся в российских тюрьмах, они вот из-за этих грубейших ошибок и просчетов, скорее всего, потеряют свои жизни и погибнут.
Да, спасибо, Владимир. Совсем немного времени остается до окончания программы. Дадим возможность Еве Меркачеву высказаться по этому поводу, и в частности, вот о той идее, которую сейчас озвучил Владимир Осечкин, сказав, что происходит разворот абсолютный к ГУЛАГу. Так может быть, там наверху-то что-то знают и к чему-то готовятся, и заранее готовят вот сейчас людей для того, чтобы несогласных обрабатывать было легче?
Знаете, я не думаю, что на самом деле там наверху что-то вот конкретное по этому поводу там думают. Скорее всего, действительно, это либо непрофессионализм, либо какая-то подстава. Но я бы хотела сказать, что очень многие люди, которые лоббировали этот законопроект, на самом деле забыли главное. За последние годы произошли кардинальные изменения у нас в ситуации нашей криминальной, политической. Посмотрите, кто сейчас за решеткой. Сидит главный тюремщик страны, сидит Александр Реймер. Когда такое было? Никогда. И кто знает, может быть, в дальнейшем те самые люди, которые сейчас в Думе будут голосовать за этот законопроект, окажутся потом за решеткой. Те самые чиновники, которые, возможно, разрабатывали, вносили вот эти ужасные поправки, потом сами не окажутся там. И что тогда? Что они потом скажут?
Вот это из серии «Не плюй в колодец».
Вот это из
той же серии. Наверное, нужно каждый раз, когда законы принимают депутаты российские, призадумываться.
Нужно призадуматься, что будет со мной, если в итоге я окажусь на месте тех людей, вот против которых этот законопроект направлен.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, член общественно-наблюдательной комиссии Москвы и журналист Ева Меркачева. А на телефонной связи с нами был член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». С самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.